Слава Ісусу Христу! Я рад, що я з вами здесь, на цьому місці. Це перший мой Новий год, який я буду зустрічати за рубежом Польщі. Не помню, щоб я в своїй житті где-то був в другой стране. Так сложилось. Сашка просив уже в прошлом году, мы были вместе в Лисичанске. Миссионеры пригласили на открытие дома молитвы, и он хотел, чтобы я на обратный пути заехал. Но я заболел в это время. Это было трудное время. Сейчас я вижу, что как бы все окрепли, уже никто не смотрит на пандемию. И также написано, чтобы братья приветствовали, чтобы святые приветствовали святых, лобзанием святых, и был какой-то такой период, что так как-то все смотрели странно на это. А сейчас смотрю, что куда ни заедешь, уже никто не смотрит на COVID. И слава Богу, да, что Бог сильнее всякие болезни. И вот Бог так задумал, чтобы я сегодня здесь был с вами. Меня церковь два раза благословили на эту поездку. Я попросил в воскресенье на собрании, помолились, благословили, но я не уехал никогда. Опять в среду прихожу на собрание, говорят: а ты остаешься с нами, да? Будешь с нами на Божье Рождество, будешь с нами на Новый год. Я говорю: нет, я еще не успел уехать просто, да? Я говорю: помолитесь за меня еще раз. Я сказал, что Господь тоже молился два раза за одного человека. Первым разом он еле прозрел, увидел людей, как дерево, и еще раз молился: то что вам, что вы жалеете за меня еще раз помолиться? И, да, и церковь меня благословила. Саша хотел, чтобы я вам рассказал чуть-чуть про Индонезию, как это было, что я там делал, как я потерялся в джунглях. Сегодня мне один человек задал вопрос: а как ты видишь, какую работу Бог произвел в тебе за это время? Я ему рассказал такие вещи. Вот у меня дома живет один гражданин Беларуси. Он старше меня на 17 лет. Я не мог его полюбить. Почему я не мог его полюбить? Вот он такой человек, уже, можно сказать, созрелый, и он не очень хочет слушать младших, мне надо за этим смираться, даже я хозяин своего дома. Начал копать скважины на моей территории, чтобы там доставать воду, и там покрышки от машин тащит на велике и копает эти скважины. И пришел такой момент, что я хотел навести порядок уже, я сказал, что я ударю кулаком в стол и сделаю порядок в своем доме. Это была среда, я пришел на собрание, и брат, который стоит за кафедрой, читает такое слово: «С этими, которые к вам не принадлежат, поступайте благоразумно, используя время». Я как бы по-своему перевожу, но я понимаю, что все понятно, да? И мне в это время сердце горит. Я понял, что это Бог обращается ко мне. Я сидел за пультом, там, где Игорь сидел, когда мы заходили. Я спрятался под пульт и начал плакать. Я говорю: Господи, прости меня. Прости меня, я знаю, я понимаю, что эта душа для Тебе намного ценнее, чем все золото и серебро, и все драгоценные камни, которые, если мы соберем с всей земли, одна человеческая душа дороже этих сокровищ. И еще одна такая вещь, что этот человек, который живет дальше в моем доме, он приходит потихонечку в церковь, и я вижу, что что-то, какая перемена, преображение наступает. Он не очень хочет мыть руки и использует все вещи в кухне, которые мы используем. У меня дома 15 номеров с туалетами, с душами. Сашка знает, 3 месяца жил в моем доме. Вот я рассказывал чуть-чуть свое свидетельство, когда я покаялся, жена меня изгнала со своей жизни, И я не знал, что делать в жизни. Мне так пришло на сердце открыть мой дом как такой такую христианскую гостиницу. Я молился, нуждался, постился. Господи, что делать? У меня были возможности, все права, все категории. И 17 лет как бы опыта за рулем, и фуры, и автобуса. Я мог ехать в Германию и зарабатывать 2500 евро. Но как бы лежало на сердце открыть этот дом. И очень короткое время прошло, покаялся человек из Украины. Он сейчас возле Ковеля, там где лагерь «Едность». Он там служит, он электрик, он водитель, он там всем занимается. И слава Богу, что пришел человек, который покаялся, отдал жизнь свою Господу. Его жена тоже оставила. У нас была похожая обстановка по жизни. Это как написано, это утешение, которое вы получили у святого, утешайте один другого. Потом пришел молодой гражданин Беларуси, потом третий покаялся. Человек, который приехал в Польшу воровать, делать плохие вещи. А меня попросили один раз в жизни, до этого никто раньше не просил. И не позже, чтобы я поехал за иностранцем на вокзал. Я заехал на вокзал и говорю: братан, давай сели, поехали. Он был очень удивлен, этот человек, что все поляки по-русски говорят, что это такое. Да, и он тоже пришел в наш дом, покаялся. Бог быстро его и Духом Святым крестил. И за 2 года уже поженился. Год и 2 дня после его свадьбы родился им сын Филипп. А на прошлой неделе он мне звонит и плачет. И говорит такие слова. Слава мир. Я благодарю, что я познал Иисуса. Слава Богу. Вот купили квартиру, уже перешли на свою квартиру. Я вижу просто, как меняется жизнь людей. Но хотелось бы, чтобы мы сегодня кому-то проповедовали, завтра он покаялся, послезавтра преподали водное крещение, как есть такие, которые говорят, что не надо долго ждать с водным крещением. Я сегодня понимаю, что это очень важный процесс в жизни каждого человека, приготовить его к этому. И мы так бы хотели просто, чтобы вот так все это происходило. А с этим белорусом, про которого я начал говорить, это все не так, как бы я думал. Я задавал Богу вопрос, почему он не кается. Все покаялись, которые пришли и жили. И потом еще другие люди жили, ушли жить в другое место, но тоже приходят в церковь. И одну субботу я проверял Божье Слово по-гречески, это место, которое говорит о покаянии. Все это место, они говорят, что это перемена мышления, метаноя по-гречески. И это перемена мышления у человека, которому 70, 80 или 90 лет, мы только что слышали 89-й псалом, там говорится про то, что мы живем такое время и потом улетаем. И в этих годах уже тяжело как бы это мышление поменять. Вот враг человеческих душ, он за всю жизнь настроит столько твердыни в нашем разуме, что потом просто надо и много молиться, и много надо оставить старого, чтобы прийти к Богу. И я когда задавал Богу этот вопрос, я понял, что молодым можно как бы побыстрее покаяться, а старшим иногда надо много времени. И вот этот человек, который не моет рук, я не мог его полюбить. Очень тяжело мне было полюбить этого гражданина Беларуси. Я отвечал этому человеку сегодня, который задавал мне вопрос. Я сказал, что когда наши проводники в джунглях приготавливали пищу, они чистили нам рыбу, и там оставалась еще и чешуя, и кишки, и не домывали этого, и руки очень грязные, там за ногтями там сантиметр такой слой черный. то нам все это не мешало. Просто мы не могли дождаться, когда мы будем кушать все это. Мы были настолько голодные. Мы кушали и лягушек, и сами за ними бегали даже. Это в Европе только лягушка смотрит на тебя, что ты делаешь на ее территории, да, а там лягушки только выходят в 6 вечера, когда становится темно, чтобы никто их не споймал, да, и вот надо иметь большой опыт, чтобы догнать лягушку, да. Они просто выходят на 2 часа помыться и потом обратно прячутся. Мы ели и лягушки, и тоже там не все было так чисто, как бы хотелось. И вот Бог излил в мое сердце там, далеко в Индонезии, любовь к человеку, которого Бог задумал спасти в моем доме. Да? И слава Богу, что Бог нас учит и иногда делает там такие условия, чтобы нас научить. Мне сегодня вспомнилось ровненько 2 года тому назад у нас в нашей церкви была конференция молодежная. Молодежь приехала из Варшавы, из Ольштина, и Белосток, с пару городов нашей страны. И братья спали в моем доме. И я им приготовил покушать. Я им сделал капуста брюссельская. Не знаю, не все знают или нет, потом можно себе посмотреть. Это такие маленькие капусты. И дети, и молодежь не очень ее хотят кушать. Она просто такая, в этом возрасте она невкусная. Да? Когда мы молодые, не всегда мы любим чеснок. И так потом возрастаем, и с возрастом мы его любим больше и больше. Понимаем даже, что он очень, очень полезный для нашего организма. Ну и сели молодые проповедники, они будут кушать ужин. Но они говорят, что они этого кушать не будут. Я говорю, сейчас, как вы, Божьи мужи, не уйдете чего-то кушать? Господь же повелил, кушайте все, что вам подадут. Они говорят, ну мы того не кушать не будем. Я говорю, сейчас. Я потом заберу вас с собой, поедем куда-то проповедовать. Зайдем в какой-то дом, нам поставят, накроют стол. А вы скажете, мы того кушать не будем. Вы понимаете, что вот эти неверующие люди будут смотреть на нас, как бы мы прилетели с какой-то другой даже планеты, а не с другой страны. Муж этой женщины, которая нам будет приготавливать пищу, он скажет, будет думать не о том, что мы будем говорить, только он будет думать, как они смогли обижать мою жену. Я объясняю этим нашим молодым проповедникам, что такого так невозможно. Надо просто научить себя заставить, чтобы кушать все. Кто всего не кушает, потом болеет, потому что в этом тоже Божья мудрость заключается, что если мы себе не доставляем этих всех вещей, витамин, потом начинаем болеть. Но и все равно 2 человека молодые, наши проповедники говорят, ну ничего не будут кушать. Я говорю, хорошо, тогда кто не кушает капусты брюссельской, не будет кушать мороженых. У меня есть мороженое еще, да, спрятано в холодильнике, в морозилке. Знаете, и тогда уже все начали кушать эту капусту брюссельскую. Я подумал, Господи, ради мороженых можно сделать все. Да? А что мы делаем ради спасения души человеческий. Но, конечно, один кушал очень интересно. Он кушал, и потом все возвращалось, потом опять глотал. И так в 2 стороны, вперед-назад, передняя передача и задняя передача. Но, в конце концов, съел ради мороженых. Знаете, можно посмеяться, но так, я вижу, что это очень важное, быть послушным Божьему Слову. И вот меня именно Господь научил в Индонезии все кушать. И с этим братом, с которым я сегодня беседовал, он бы говорил, чтобы не смог и этого бы не смог. А вначале говорю, что он хочет со мной ехать на миссию, но после нашего разговора он сказал, что он уже никуда не хочет. Да? уже он останется лучше дома. Один молодой брат, который тоже жил 2 года в моем доме, у него был такой случай, он пошел в город проповедовать, встретил людей, которые, у которых домов нету, и одеваются, и не очень хорошо, нехороший запах от них. И он начал им проповедовать. Одна женщина очень грязными руками достала со своих карманов, там, со своих сокровищ одну конфетку в такой упаковочке, выняла эту конфетку, держа в своих чистых руках, укусила половину. И слушая внимательно этого, что он говорит, половину конфетки дала ему, смотря, что он сделает с этой конфеткой. И он взял эту конфетку и покушал. И слава Богу, что мы, братья и сестры, будем когда-то готовы, чтобы сложить свою плоть на живую жертву. Если мы понимаем, что с нами Господь, который не всегда мыл руки, даже я понимаю, когда и мог помыть руки, и покушал брудными, грязными руками, Он тоже хотел нам что-то показать, что есть что-то ценнее. Вот такие мысли были у меня уже от утра, и я хотел с ними с вами поделиться. Вот часто люди задают вопросы, как ты там поехал, как это было, и ты не боялся, как Бог тебе рассказал, чтобы ты поехал. У меня был такой случай, я тогда был на Украине, я нуждался очень в Божьих советах, чтобы я не оказался не на этом месте. Мы часто просто куда-то побежим в эмоциях, не слушая Бога, а потом плачем и спрашиваем, Господи, почему вот так произошло. Я начал поститься, начал молиться, мне было слово, будь мужественный, будь твердый, а я тебе дам эту землю. Так было сказано. И я понял, что это Божье повеление. И еще, когда уже было близко поездки, брат, который организовал эту поездку, он говорит, слушай, я тебе даю час. Там, где ты ездишь с друзьями, вы пойдите на колено, помолитесь. И ты скажи просто так, как ребенок, Господи, ты дай мне такое подтверждение, мне надо ехать или не надо ехать. И мы помолились, это было недалеко от Шепетовки, решили с братьями, что пойдем в такой дом престарелых евангелизацию делать. И брат достает гитару, я видел, что это такая, мне гитара очень понравилась, я спрашиваю, это японская гитара, там ключи такие металлические. И еще один брат сияет в эту гитару и читает в звук «Made in Indonesia». Когда мы услышали это просто, то для нас было такое впечатление, мне мурашки пошли просто по всему телу, я удивился, как Бог дал ответ в течение 1 часа, но еще час не прошел. И приходит одна пожилая сестра, и я выпрыгнул из этого дома и спрашиваю, может, есть слово от Господа? Она говорит, нет. Я спрашиваю, а может, есть что-то на сердце рассказать? Она говорит, нет. Просто пришла помолиться, и мы помолились вместе. Вот Бог дал такое подтверждение. Вот так. Как я просил, Господи, ты можешь сказать через собаку «хау-хау», «так-так» или «нет», «нет». Вот просто так искренне упал на колено и даже заплакал, чтобы просто не попасть, где не надо. Мы были на острове Борнео. Этот остров, он 2 раза больше, чем Польша. Вот так случилось, что на 13-й день нас оставили наши проводники. У нас был договор, что мы будем 21 дней искать это племя или до момента, когда закончится еда. Но правда была такая, что еда еще не закончилась, но у наших проводников закончились сигареты. Это не были уже мусульмане, но это были люди, которые как бы уже исповедуют Иисуса. Но мы видим тоже, что люди, которые живут вокруг нас и в Польше, и здесь вокруг, они называют себя верующими, да? Но им это не мешало курить сигареты и даже вместе с нами молиться. Один из них как бы исповедовал Иисуса своим Господом в тюрьме. Второй его брат плыл когда-то на лодке с каким-то другом по реке. Лодка вывернулась, его друг погиб. А он двое суток сидел на камне, вышел из воды на этот камень и призывал всяких богов, которые ему приходили на мысль. И никто не помог ему. Уже наконец сам вспомнил еще, что есть имя Иисус. Он призвал это имя, и на это место после приплыла лодка. И он так как бы уверовал. Мы им тоже проповедовали, мы рассуждали. Один брат, который был с нами, он уже 8 лет жил в Индонезии. Он выучил индонезийский язык. И он собирал все информации на тему этого племя, которого мы искали. Это племя, это люди, которые около 200 лет тому назад вышли из цивилизации, потому что тогда Индонезия была под властью Голландии. Люди не хотели подчиняться, они хотели свободы. Мы сегодня свободные люди, нас Господь освободил. Он отпустил нас на свободу. Мы сегодня просто можем жить без греха. Бог нам дает власть и над мыслями, и над нашей жизнью. Того не могут сказать люди, которые живут вокруг нас. И тогда эти люди вышли в джунгли, и вот так начали жить. И до сих пор это племя куда-то там сегодня, где-то там живет в этих джунглях. Брат собирал информацию, все, что можно было, где можно было встретить этих людей, как они живут, как они поступают. Но мы 13 дней шли с нашими проводниками и только нашли место, в которых эти люди жили. Нашли их юбочки, нашли место, где просто они там себе такие пещерки, в которых они жили, и мы видели их как бы старые следы. Это племя, когда идет через джунгли, они ломают такие ветки где-то повыше, не на высоте глаз, чтобы другие люди не видели. И они тогда, когда возвращаются, они видят свои эти веточки сломанные. А мы когда шли, нам проводники резали мачетами, мечами такую тропинку, по которой мы могли идти с рюкзаками. И в этот 13-й день они нас оставили, побежали за этими сигаретами. И мы начали забирать все вещи. Я начал собирать, как-то получилось побольше. Почему? Потому что остальные братья, они употребляли такой препарат, он назывался Маларон, против малярии. Когда я узнал, что это антибиотик, я решил, что я не буду принимать этого препарата. Я сам не принимаю где-то 15 лет антибиотиков. Я знал, что после 10 дней я просто очень ослабею. Я не смогу идти, я не смогу нести тяжелый рюкзак. У меня был очень тяжелый рюкзак, когда мы выходили. Вес был около 31,5, еще без полторашки воды. И в этот день братья начали все вещи собирать и спрашивают, кто возьмет кухню. Я говорю, давайте мне, кто возьмет рис, давайте мне, баллоны с газом, давайте мне. Все, что там они, я знал, что они уже как бы ослабели. Я хотел им послужить, им помочь. Я еще 7 лет тому назад, перед покаянием, еще бежал марафоны, соревновал на всем, что только можно было, на великах, на лыжах, на лыжероллерах. Моя как бы подготовка на это время была, я понимал, что намного лучше. И мы начали возвращаться. В этот день нам надо было пройти с третьего лагеря до второго. Я так думал, что мы пойдем по этой тропинке, которую нам вырезали эти проводники. Но братья решили, что пойдут на такую программу, которая называется Lucas Map. Ее можно скачать, любую карту, любой местности, любого... как бы любой страны, она очень четкая, эта карта. Но я начал идти за ними, там лежали такие большие повалины дерева, и за этим большим моим рюкзаком мне было тяжело переходить. Я говорю, братья, давайте пойдем по этой тропинке, которая у нас есть. Но как-то я на самом конце шоу, они уже решили, я сказал, я иду по этой тропинке, по которой мы пришли с проводниками. И если бы кто-то из братьев сказал нежно, кротко, Славомир, давай вместе с нами, я бы пошел. Но один из братьев через кусты начал кричать, непослушный, но меня что-то ковернулось так в сердце, я каюсь сегодня и тоже на этом месте. Я просто допустил злость, допустил гнев. И вот так получилось, что я отделился от группы, начал возвращаться. И в 4 после обеда уже я понял, что я не нахожусь на этой тропинке. Я вспомнил, что когда-то мы с третьего лагеря уже с легкими маленькими рюкзаками выходили в джунгли, одно расстояние вернулись в направлении второго лагеря, а потом пошли глубоко в джунгли. Я понял, что у меня осталось 2 часа, в 6 часов вечера начинается очень быстро, темно, очень быстро приходит ночь. И я решил, что уже не буду возвращаться. Я раньше шел, смотря постоянно на компас. Когда мы шли с проводниками, я как бы не доверился полностью им, вот так лежал на сердце уже, чтобы смотреть, куда я иду. И мы с ними сделали такое полкольцо, потом я смотрел, что я сам еще как бы доделал кусок этого кольца. И я так посчитал, как бы смотря на часы, которые передо мной, что как бы мне осталось где-то 15-20 минут, и я приду к этой реке, по которой нас вывозили на лодках и нас оставили уже в джунглях. Раньше мне было 4 раза пророчество. Один раз в Израиле, один раз в Польше, на Беларуси, в Украине, уже не помню четко, как это было, но 4 раза Бог обращался через похожие слова. «Я тебе кидаю в огонь, я тебе кидаю в печь». Я тогда ссорился с Богом, «Боже». Я потерял жену, потерял 2 детей, 17 лет своей работы, фуры, автобусы, экспедицию. Остался ни с чем, а ты еще как бы, не знаю, что хочешь мне отнять, хочешь меня испытать, забрать мне здоровье или это, что еще мне осталось. Я тогда не понимал, что я попаду в другое место, как написано, что Богу принадлежит вся земля и все, что на ней. В эту ночь последнюю, еще перед этим, как я потерялся, мне приснился сон. Как вокруг меня были какие-то пожары. Я утром проснулся, и мне просто пришел Господь. От первых слов молитвы еще лежа в гамаке, если не все знают, что это гамак, это такой как бы мешок, натянутый между деревьями на шнурках, в него заходишь и можно в нем спать. Я начал плакать, очень мощно начал плакать. Я тогда не понимал, почему я такое происходит со мною. Потом мне вспомнились истории наших братьев, сестер, которые страдали еще, можно сказать, во время коммунизма, что когда впереди было что-то трудное, Господь приходил и утешал, подкреплял, давал силы, чтобы все это перенести. И я начал сам идти. Этот первый вечер я сделал большой костер, вокруг такие страшные звуки, вот в Польше, в лесе, в Украине, в лесах такого не ощутишь, такое впечатление, как бы кто-то болгарками резал где-то там в глубине, да. А это такие маленькие насекомые, они такие страшные звуки. Мы видели змеи, мы видели раньше, и пришел тигра еще в лагерь, когда мы были с проводниками. Эту первую ночь я сделал большущий костер. Утром просыпаюсь, а вокруг костра все сгорело. Хорошо, что я спал где-то 10-12 метров от этого большого костра, все высохло вокруг и сгорело. Да, я проснулся, уже видел этот первый пожар. Другой ночи тоже было похоже, только другая ночь была совсем особенная. Я проснулся в час ночи, услышал кошку, большую кошку где-то близко меня на деревьях. Вторая была подальше, и я спал со своим мечом, с мачете. Я решил, что я не буду ждать, пока они придут и будут меня кушать. Я сказал, я буду бороться, да. Я такие мысли приходили. Одна кошка призывает другую. Давай попробуем, как поляк. Какой он вкусный. Мы еще поляка не кушали. Посмотрим, какое это мясо. Я решил, нет, не дам своего мяса. Я вышел из этого своего гамака. Собрал все бровна, даже как всякий хлам, старое дерево. И очень плотно сложил, чтобы они очень долго горели, чтобы такой приступ кислорода был там слабый. Но до центра костра я сделал такие маленькие окошко. У меня были 4 баллона с газом. Я практически большинство вещей собрал, выходя в этот день с лагеря. Я через это окошко там закинул этот баллон, в котором было очень мало газа. Так ощутил и избежал. Получился такой взрыв, я думал, что будет такой огонь на 5-7 метров. Оказалось, что это такой маленький огончик пошел, но как бы мне это утишило, я лег спать, еще помолился крепко и в 6 утра проснулся. И опять вокруг все сгорело. На третий вечер у меня уже полностью не было сил. Я уже просто настолько устал, я хотел очень быстро идти, не резал тропинки мачете и делал постоянно какой-то слалом. Вечером я пришел, сел, и я сказал такие слова: Господи, ты же этот же самый Бог, которым ты был за дни Данила. Если ты хочешь, чтобы эти тигры меня съели, пусть они меня кушают. А если нет, нет. И пошел я спать, и очень крепко спал, и вообще просто не было никакого такого страха и без костра. Я просыпаюсь утром, и опять мне пришел Господь, я начал плакать, я начал ссориться. Господи, зачем я тащу с собой этот тяжелый рюкзак? В моем рюкзаке были такие вещи, с которых мои братья смеялись. Там был мяч для волейбола, мяч для футбола, насос, чтобы накачать эти мячи. Они спрашивали: слушай, зачем тебе это в джунглях? Я говорю: братья, я молился, я не советовался кровью и плоти, мне лежало на сердце, все, что лежало мне на сердце, я делал список, и все я собрал с собой. И я поплакал, поссорился и пошел дальше. В этот день я нашел эту реку, которую я искал, но только как бы я сначала нашел реку поменьше, которая попадает в эту главную реку, и как бы я понял, что я сделал такое большое кольцо. Я нашел уже следующую реку, которая как бы из многих маленьких ручейков, она там уже внизу, как бы это была совсем другая речка. И я пришел уже к этой большой реке. Я так на мои расчеты, на мой компас, я понимал, что я нахожусь выше как бы смотря против течения, индонезийцы, они живут на таких плоских территориях, чтобы можно было подальше поплыть лодкой и на охоту, и на, как бы, чтобы на большей территории можно было ставить сети, чтобы рыбы ловить. И вот как я так думал, что я сейчас сделаю плот. Тоже интересная история была с этим плотом. Когда мы приехали, прилетели в Индонезию, мы меняли доллары на рупии индонезийские, нам забрали наши паспорта, поменяли курс долларов на хуже, вот так попросили прощения, да. Но у нас выбора не было, мы долго ждали, но на стене был такой монитор, телевизор, и там была программа, как сделать профессиональный плот. И мне это очень было интересно, как бы с детства мне очень было интересно, как делаются такие вещи. И у меня в рюкзаке на самом низу был такой круг 100 метров ленты, такой черной ленты, которую мы имеем у брата, портфель, ручка, ручки для рюкзаков, для сумок просто. И я порезал эту ленту на 6 кусков, на мачете нарезал дров бальзы. Это очень легкое дерево, как пенопласт, без проблем его можно резать. Я сделал плот. И мне пришла такая мысль, чтобы эти мячи накачать, положить один мяч вниз моего большого рюкзака, другой наверху, чтобы если попадет в воду, чтобы он не утонул. Я сел на плот, начал плыть. Оказалось, что это не начало этой территории, как бы, что это конец этой территории. Я так понимал в это время. И пару поворотов начались водопады. Первый водопад я преодолел, а на другом я выпал из плота. Плот поплыл отдельно, рюкзак отдельно, я отдельно. Я оказался под водою. Под водою уже начал прощаться с жизнью, уже как бы воздух заканчивался. Я раньше никогда не думал, что горная река, она имеет такую скорость, такую силу. Там, где я вырос на озерах. Мы ходили под парусами, на байдарках плавали. Я даже в одежде не боялся плавать. А здесь я просто почувствовал, как вода, река втянула мне на глубину. И я на полной скорости, я ничего не могу сделать просто. Зависимый от этой реки. И я уже начал прощаться с жизнью. Как бы такой борьбы не было, чтобы жить. Я сказал: Господи, ты просто омой своей кровью и забери меня к себе. Я так ощущал, что через просто секунду-две я потеряю уже сознание от нехватки кислорода. И в это время моя голова вышла на мгновение наверх. Я глотнул воздух и опять пошел под воду. Я 3 раза был под водою, еле жив. Где-то 100 метров ниже, тяжело определить. Я вышел из воды и начал идти дальше. У меня только была мачете и компас, но и один тапочек, которого я споймал уже, когда уже почти выходил из этой реки. И я начал идти дальше. Вечером пришел на такое место, где есть большой водоворот. И там на это место приплыла мой матрац, такая скручивая, как пена, как губка. Я пошел через реку, чтобы взять этот матрац, чтобы уже что-то положить на себя. И мои одежды дальше были влажные, и уже было холодно. Это место, там, где мы были, это горы, ночью становилось холодно. Даже когда мы были все вместе, то я еще ночью одевал и кофту, и шапку. И я пошел по этот матрац. Берег был с правой стороны, я взял мачету в левую руку и так проверял, что там в воде есть, какие-то старые сети, какие-то корни или крокодиль. Я боялся уже, что-то может там еще будет. И в это время мачета моя, вот так левая рука, она не послабее, вода делает свое, я ударил себе мачете в колено. Я уже вышел из этой реки, у меня был матрац, но у меня была еще одна проблема, кровь не текла, она просто плыла. Я не хотел резать рубахи, рвать рубахи из своих штанов, у меня не было ни бинта, ничего не было. Просто свои плавки разорвал и перевязал через колено. Я сделал там с бамбука такую простую кровать. Потом, может, будем общаться, то я может, расскажу еще, как это было из этого. И это была самая тяжелая ночь и самая длинная ночь в моей жизни. Пришел такой момент, что даже мне было очень холодно, то я почувствовал как бы такой удар тепла в лицо, меня начало тошнить. Я очень плохо начал чувствовать себя, я думал просто, что я умираю. Вот запах от этой моей ноги был страшный, приходили муравьи, я их гнал, спать не мог. Лежал, и мне просто сатана стрелял такими мыслями, как и говорил через уста жены Йову, ты похули Бога и умери. А я кричал внутри: Господь, помоги мне, Иисус, помоги меня, я прошу Твоей защиты, поставь страже, я прошу защиту Твоей крови. И это была такая внутренняя борьба, которую я за всю свою христианскую жизнь только один вот так раз пришлось так очень крепко бороться. Я утром поднялся, начал идти дальше. Это уже был шестой день, когда я был сам. В этот день я молился, говорил: Господи, ты 6 дней работал, на 7-й день ты отдохнул, дай мне отдохнуть на 7-й день. Вот это был тоже очень трудный день. У меня от потери крови я был очень слаб, делал 20-30 шагов и опять садился. Где-то в 12 часов я нашел такие более-менее чистые ручейки, потому что река была очень грязная, после дождей вода была просто черная. Я нашел эту чистую воду и начал пить эту воду. Где-то в районе обеда я нашел такое дерево. Лежали такие красные фрукты. Я разломал этот фрукт, попробовал, внутри был сладкий, возле корочки такое кислое. Я поблагословил, помолился и съел, и пошел дальше. В этот день я нашел тоже такой интересный забор, который когда-то люди посадили, чтобы сохранить такой сад. В этом саду росли бананы, и этот забор делается из таких расщений, которые растут, как у нас иногда вино растет или виноград, только эти расщения имеют такие колючки. Потом из этих расщений, они называются ротанг, делается мебель такой крученный, когда он уже высохнет, то он становится очень, очень твердым. Я стоял на одном месте, резал мачете, это расстояние 10 метров, я чувствую, как муравьи кушают мои ноги, и я благодарю Бога. Я благодарю Бога, потому что Бог меня уже 3 дня раньше научил радоваться, вот как это было. Я вернусь 3 дня назад, и когда я шел, потерял пробку от бутылки с водой. Мне ужасно хотелось пить, пришел вечер. Я был весь обклеен, весь мокрый от пота. Я тоже тогда думал, что уже будет конец без воды. И мне пришла такая мысль: радуйся. Но как радуйся? Как радуйся? Ужасная обстановка далеко от людей. Ужасно хочется пить, воды нету, я уставал уже. И радуйся. Знаете, я начал радоваться сначала искусственно, а потом пришла радость от Духа Святого, слава Богу. И мне вспомнилось, когда моя жена когда-то была в институте, она закончила институт педагогики специальной, какой-то профессор говорил, что наши мозги очень легко обмануть. Мы начинаем улыбаться даже в трудной обстановке, и наши мозги принимают, что это правда. И похоже, говорит нам Господь, когда мы читаем притчи, то в третьей главе читаем такие слова, если я хорошо помню. Третья глава и пятый стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Вот если мы смотрим на обстановку, то она может быть страшная, а тогда надо нам доверяться Богу. И вот как бы Бог дал мне, влил мне эту радость. Я уже начал просто радоваться, что я сейчас умру, я уже буду с Господом, закончатся мои терпения. Но в это время я услышал ручеек. Я пошел в этом направлении, уже было темно, я нашел эту воду, и Бог вот так тоже меня там спас. На шестой день вечером я нашел людей, которые приплыли на это место 2 часа передо мною, чтобы плавить золото. Они один раз в год плывут на это место на 2 месяца. Там у них такой есть, такой тоже как паром из рубы, с таких больших бровен, повязанных досками, маленький дизелок. Они привозят на лодках соляру с собою и начинают плавить золото. Они приняли меня к себе, посадили меня на этот паром. Мне вспомнилось первое пророческое слово, которое было ко мне. «Будешь как танк, пойдешь на такие места, на которые никто бы не пошел». Я просто начал рыдать, я там не плакал, я рыдал. Я посчитал, что 13 дней с проводниками и 6 дней самому я добирался на это служение, чтобы там можно было проповедовать этим людям. В этот вечер двое из них сели на лодку, поплыли на охоту. И возвращаются, кричат очень громко, мы их слышали издалека. Мы думали, что они отстрелили какую-то дикую свинью или оленя. Они подплыли ближе, сияют в лодку, а в лодке смотрим мой рюкзак, который я не видел уже два дня. Это для меня был большой шок. Я открываю этот рюкзак, достаю мяч для волейбола и говорю: «Это вам подарок». Я у верующих не видел такой радости, которую я увидел у этих людей. Я не понимал, почему они так радуются. Я позже только узнал, что волейбол в Индонезии – это национальный спорт, а эти люди живут далеко-далеко в глубине джунглей. И один человек один раз в месяц плывет на лодке, чтобы закупиться рисом и только очень важными вещами. То там никто не думает даже и спортивного магазина, и волейбол, мяч купить. Это почти нереально. Когда я достал еще мяч для футбола, то они уже начали какие-то мечты свои там высказывать, что будут делать соревнования, когда вернутся там в свое село, где-то в глубине своей джунгли. Там были еще другие вещи, которые просто открыли сердце, чтобы можно было с ними говорить про Бога. Написано, что дар мягчит сердце, дар открывает двери, и это так было в этом случае. Только 1 на 8 человек говорил по-английски. Я не говорю хорошо по-английски, далеко от того, как я говорю на русском, но эти 2 дня, которые я там был, на этом пароме, с одним молодым человеком, которому имя было Миско, мы говорили про Бога, про счастье, которого мы не найдем без Иисуса, счастье, которого мы не найдем, если мы не будем читать Евангелие и принимать эти советы, которые есть в этой книге жизни. На второй день уже, или на третий день утром, когда мы выходили, двое из них решили, что меня поведут в эту деревню, с которой мы выходили вместе с братьями. Я заметил, что как бы хозяин этого парома, а старший брат этого Миско и его жена, они не имеют детей, потому что я увидел, тоже на следующий день приплыли следующие люди, у которых были дети. Я спросил, что у твоего брата и жены нету детей, он сказал, что нет, да, 10 лет уже в браке и детей нету. Я спросил, а можно ли помолиться к Иисусу, чтобы Бог дал им детей? Это мусульмане, да? И они разрешили. Я взял этого человека за руку, взял ее за руку. Можно сказать, что я поспешно возложил руки на них, но я видел людей 2 дня, их жизнь, что они очень добрые, очень кроткие, приняли иностранца, который был с бородой, в очень грязных одеждах, накормили его. И вот мне просто так лежало на сердце, я так сделал. Они схватили себя за руки. Вот так, такое ощущение было, что просто Господь со мною. Я начал плакать. Я увидел, как он плачет. А она начала смеяться. Вот как Сара, я так смеялась. И я надеюсь, что Бог даст им детей. А может, дал, потому что нету никакой связи на этот момент с этими людьми. Я тоже прошу молиться, кого Бог будет побуждать, чтобы там, глубоко в джунглях Борнео, была миссия, чтобы там была церковь, чтобы Господь дал им детей, чтобы они им уверовали в Господа. Вот эти 8 дней я не видел братьев, и сколько раз я спрашивал, Господи, когда я вернусь? Когда я вернусь? Мне обратно приходила такая мысль. В эту минуту, в которую надо, чтобы ты вернулся. В этот 8-й день мы шли с этими двумя молодыми индонезийцами. Они меня вели, взяли мой рюкзак. Я был очень слаб. Я шел и молился, Господи, дай нам лодку, Господи, дай нам лодку. Мы шли как бы постоянно по берегу реки. И они слышали, что, о чем я молюсь. Они понимали. И вдруг в один момент такой обрыв в скалах, и смотрим, 3 метра ниже стоит лодка. Оказалось, что это друг одного из них. Он нас посадил на свою лодку и привез нас в эту местность, с которой мы выходили вместе с братьями. Оказалось, что в этот вечер на это место приехали всякие службы, полиция, армия, полиция джунглийская, государственные службы, которые занимаются поисками, честные люди, которые занимаются поисками. И они на следующий день уже выходили в джунгли, чтобы искать поляка. Когда я потерялся, оказывается, что пошла информация через радио, через телевизию, что поляк потерялся. А вот этот поляк выходит из лодки, они все видели, что подплыла лодка, и что это европеец. И они ожидают на таком холмике. Я забегаю по лестнице. Вот этот поляк, который потерялся, он забегает по лестнице. Они все это записывают на свои телефоны. И этот поляк по-индонезийски кричит. Я тебе благодарю, Иисус. Теремакаси, Иисус. Это звучало по-индонезийски. Ну и, конечно, это мусульманская страна. Потом начались проблемы. В конце концов, нас депортировали из Индонезии за миссионерскую деятельность. Как бы эта история, она очень длинная. Там много деталей, но нету столько времени сегодня, чтобы посвятить на это. Мы сейчас будем заканчивать этот год. Если у кого будут желание поговорить потом, пообщаться, я готов вам говорить. Вот молодые братья и сестры, вот в нашей жизни может так случиться, что через наше непослушание, я так понимаю, что я был этим непослушным, и Бог видел мое непокорное сердце. Я верю, что все, что там произошло, это было по воле Божьей, что Бог знал, как это будет, но и произвел свою работу надо мною, чтобы не было так в нашей духовной жизни, что мы будем ходить куда-то не по Божьему разрешению, не советуясь с братьями старшими, и чтобы мы не потерялись. Это большой риск. Пусть нас Бог всех благословит и еще в этом году, эти 15 минут, которые осталось, и в новом году, чтобы мы четко держались этой узкой тропинки и в конце концов нашли тесные ворота, которые ведут в Царство Небесное. Слава Богу!